тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и что вообще с ними с течением жизни происходит. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Да, второй год я мучаюсь с Переседовым, пытаясь понять «Правда тела».
Да. Не Разгадать её, я бы даже сказал. И поэтому находишься в непрерывном стрессе. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, а есть ли связь между стрессом и развитием ожирения и диабета. Это, конечно, не про тебя ни в коем случае, но вообще проблема крайне актуальная. Да. Вот.
Но у нас сегодня очень крутое. У нас сегодня невероятно, немыслимо, потрясающе, исключительно крутой гость-эксперт.
У нас сегодня в гостях врач-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук, а также директор клиники эндокринологии Первого медицинского университета имени Сеченова Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Какой же у вас просто спектр разных знаний, достижений и должностей. Скажите нам, доктор, на таком уровне, чтобы он был компетентным, но понятный нам и нашей аудитории. Каким образом стресс, в котором мы сейчас находимся все, безусловно, без исключения, влияет на эндокринную систему? Вот какой механизм с точки зрения эндокринной системы стресс запускает?
Смотрите, эндокринная система – это понятие очень-очень широкое и абстрактное, понимаете? Эндокринная система – это значительно больше, чем вот те там 6 эндокринных желез, которые описаны в учебниках. На самом деле гуморальная регуляция, то есть управление при помощи химических веществ, которые циркулируют, да, в крови или в других жидкостях, это универсальное явление, поэтому тут выделять вот эту систему, ну, слишком было бы условно. Но то, что вы спрашиваете в отношении стресса, есть универсальное еще с конца 19 века известное явление, которое называется вот стресс-реакция. Ее Ганс Илье изучал достаточно подробно. И эндокринная система, часть известных нам эндокринных желез и гормонов, участвует в адаптивной функции организма к различным... Ну, что такое стресс? Вы понимаете, у нас стресс ассоциируется именно с каким-то переживанием эмоциональным на самом деле, да? Стресс – это значительно более широкое биологическое понятие. Это, ну, грубо говоря, когда от организма требуется некое дополнительное усилие для того, чтобы в природе сохранить жизнь, преодолеть какие-то экстремальные условия, да, то есть это некая экстремальная реакция. Есть адаптивные, вот очень хорошее слово, системы, да. Эндокринная система участвует в этом плане, конечно же, очень активно. Это в первую очередь кора надпочечников, кортизол.
Что происходит? Выброс гормонов, правильно я понимаю?
Происходит изменение продукции ряда гормонов. Самое яркое и известное – это усиление продукции гипофизарного гормона АКТГ и кортизола коры надпочечников. Это адаптоген мощный.
А адреналин?
Ну, адреналин скорее нет, это скорее такая популярная вещь. Это такой гормон гиперострого стресса, который обеспечивает сосудистые реакции. Вот он скорее уже, когда вот зайчика укусил уже волк, и у него уже, так сказать, совсем уже бедовая история, здесь адреналин – это такая вот уже совсем последняя помощь для, так сказать, повышения давления, стабилизации. Ну, адреналин тоже, но это все-таки, да, это уже какая-то совсем последняя экстренная порция стресса.
Я правильно помню, что и повышается уровень сахара в крови на фоне вот изменения гормонального продукта?
Ну, конечно. То есть как бы идея в чем? Стресс – это, конечно же, значит, реакция «убегай». Да? Соответственно, реакция «убегай» – это нужен субстрат, который позволит мышцам сокращаться. Быстрая реализация, самый быстрый субстрат – это как раз углеводы, и он, как вам сказать, в крови он не повышается, но он начинает использоваться в первую очередь для вот этой вот реакции убегания. Да, именно углеводы, в том числе начинается анаэробный гликолиз, когда быстро сгорают, даже без участия, без кислорода, сгорают углеводы в мышцах. Вот вы, например, ощущали после физической нагрузки такую боль в мышцах, да? Вот это результат,
конечно,
как раз, да, вот того, что сожглись углеводы, оставив за собой след вот этой кислотности, да, соответственно.
Молочной кислоты, да, как говорят тренеры. Хорошо, повысился уровень сахара в крови. Это произошло однократно, если этот стресс был эпизодически разовые. Если человек находится в состоянии стресса долго, вот он просыпается же утром, просыпается, и первое, что он вспоминает, там, что что-то происходит, что-то случилось, что есть о чем переживать.
У нас заготовлен козырь в виде новости про то, что американские ученые обнаружили зависимости между депрессией и диабетом второго типа.
Знаете, это уже в интернете, это расхожая шутка по данным английских ученых.
Но это американские, заметьте.
Это американские. Я даже вам скажу, ученые из медицинского центра Векснер университета штата Огайо.
Ну, в общем, это понятно было без них давно, и до них это было тоже показано. Любой стресс, он дезадаптирует как бы организм, а если это происходит дезадаптация, то прорывается заболевание некое в самом локус минорис резистенции, то есть в месте наименьшего сопротивления.
Ну, давайте разберемся с ожирением и с диабетом.
Ну, ожирение...
Вот есть ли действительно связь и какая она? И самое главное, что сделать человеку, который находится в состоянии стресса, чтобы не довести себя до ожирения или до развития диабета?
Ожирение и стресс здесь достаточно хорошая есть база, по крайней мере, поведенческая база, объясняющая взаимосвязь стресса и ожирения. Я еще раз говорю, стресс – это не значит, что у вас, я не знаю, ну, на ногу кто-то наступил, либо начальник обругал. Это такая как бы опция. Ну, стресс – это, грубо говоря, некомфортные условия окружающей среды, понимаете? Некомфортные. Степень этого некомфорта может доходить до крайности, а может быть какой-то средненькой. Теперь давайте разберем момент какой. Если человек находится в некомфортных условиях, тут вопрос даже скорее не... Вот активация этих стрессорных систем, о которой вы говорите, а здесь вопрос подавления и разгрузки некой, да, то есть если человек находится в некомфортных условиях, он для того, чтобы ощутить себя комфортно, должен сделать что-то для себя, мягко говоря, приятное, правда? Согласитесь. То есть он должен получить некий эмоциональный выход этим эмоциям негативным, которые скапливаются, да. Значит, универсальная и стопроцентная, биологически, пожалуй, самая древняя и стабильная система получения удовольствия – это гедонический, вот скажем так, этот компонент – это еда. Да, то есть наверняка кошечки, собачки у вас есть, и сами вы себя ощущаете. И русская пословица говорит, что мужика сначала надо накормить, напоить, а потом только тащить, как говорится, на печку. То есть это получение удовольствия. Да? Питание у нас замкнуто на гедонические центры. Куда идут центры такие же, допустим, как от, туда же удовольствие, допустим, которое можно получить от различных наркотических веществ. Да? То есть это центры удовольствия. То есть еда – это доступное удовольствие, которое может себе позволить законно каждый человек. Да, правда, у нас нет законов, запрещающих есть. Слава богу, иначе это будет это абсурдно, правда? Вот. Но если раньше человечество большую часть своего существования жило в условиях недостатка субстрата, то есть еды, то сейчас промышленное производство с 19 века еды, оно, в общем, в западном мире оно голод ликвидировало. Ну, за исключением определенных эпизодов сумасшествия там, в русской истории, там, к примеру. Но голод, в принципе, сейчас не является в таком постиндустриальном обществе проблемой. Так вот, стресс или дезадаптацию человек по разным причинам испытывает. Как он может законным образом, совершенно нормально и позитивно получить некий, как говорят, оттяг в удовольствие? Он может поесть. При этом заметьте, что гедоническая система, она слепа. То есть как бы вот этот кайф, он слеп. Ему все равно, как, скажем так, себя реализовывать. Понимаете? Есть концепция эгоистического мозга. Мозг получает удовольствие. Да? Человек в стрессе, неудовлетворенный всем, неудовлетворенный жизнью, неудовлетворенный окружающим миром, который агрессивен, который вводит его в состояние некоего, да, в постоянное состояние тонического сопротивления, понимаете? Этот мозг, он хочет получить какое-то хотя бы удовольствие, и он его получает в виде пищи. Ну, алкоголь, да, это уже человека социально может дезадаптировать в глазах окружающих, хотя в этом есть очень большое, скажем так, лицемерие. Но тем не менее. Более того, смотрите, этот эгоистический мозг, который хочет получить удовольствие, он его будет получать независимо от того, что там происходит с печенью, почками, внутренней средой. Вот здесь можно провести параллель даже с алкоголем или с наркотиком, понимаете? Потому что черт с ним, печень будет разрушаться, но мозг все равно будет до последнего получать удовольствие. И вот эта вот рассогласованность вот этой вот системы получения удовольствия, гедонической системы, от всего остального организма, да, в условиях продолжающейся дезадаптации человека, стресс неправильно. Человеку в обществе тяжело достаточно. Современному человеку и современному поколению еще тяжелее, потому что это такие легкие аутисты, сидящие. Вот мы сейчас, как мы сейчас с вами сидим в некой системе вот этого дистанционного общения, да, они боятся нормального общения. Даже более старшие люди боятся друг другу позвонить, они пишут смс-ки или встретиться, понимаете? Человек в современном обществе, к сожалению, находится в состоянии боязни и в состоянии... А что такое агрессия, кстати? Агрессия любая – это боязнь, в первую очередь. Собака лает, потому что она боится. Так вот, в этой ситуации, понимаете, еда, оказывается, с одной стороны, это вроде как нужно для того, чтобы жить, но она превращается в некий наркотик, удовлетворяющий человека, купирующий его стресс. Гедоническая система противоположна системе стрессорной. Ведь кайф когда получает? Когда все хорошо, когда окружающий мир прекрасен. Правда, кайф – это противоположность стрессу. То есть когда организм пребывает в кайфе. Когда как раз нету вот этой агрессии окружающего мира. Мы прилегли, отдохнули. Вот вам получается, что противоположностью стресса является получение удовольствия от еды. Вот вам и ответ.
Мы многим нашим экспертам задавали вопрос. И я ни разу, не знаю, может быть, Илья меня поправит, но я ни разу не получила исчерпывающий ответ и очень надеюсь все-таки получить его от вас. Очень простой вопрос, который волнует всех девушек 100%. Почему одни люди во время стресса и переживаний набирают вес, а другие худеют? И как бы себя перенастроить на те рельсы тех людей, которые в ситуации стресса не толстеют?
А почему у одних девушек голубые глаза, а у других карие? Вы поймите, есть индивидуальные особенности функционирования различных систем организма, да?
Так.
Вот, возможно, есть те особенности, которые в дикой природе элиминировали бы эти особенности, потому что этот бы организм не выжил просто. Но в нашем
вот
мире,
те, кто худеют на фоне
в нашем
стресса.
Мире, который отапливается батареями и откармливается универсамами, в общем, проблем нет. Мы все живы и живем. У нас есть индивидуальные особенности. У нас разные лица. У нас разные внутренности, разные уши, носы, у нас разное все.
Все-таки не все. Если бы у нас было разное все, была бы возможна медицина.
Я согласен. Мы бы не скрещивались. Я согласен с вами.
Конечно, есть какой-то. Ну, мне кажется, все равно мы достаточно обобщены.
Мы, конечно, биологический вид. Общего. Я еще раз говорю, что мы свободно скрещиваемся. Это уже признак того, что мы имеем какую-то общность генетическую, практически 100%. Вот наши гены с вами вот никто бы не отличил.
Хорошо, вот объясните, пожалуйста, вот люди, которые во время стресса много едят и при этом худеют, у них метаболизм какой-то более интенсивный?
Вы понимаете?
Ну вот на уровне физиологии, что там происходит?
Как говорят, знаете, говорят в общем и целом, люди не равны. Как только человек рождается, он попадает в разную среду, в разные условия. У него мозг созревает в разной среде, в разном окружении, в разной еде. Мы дышим разным воздухом, и у нас разные чуть-чуть ферменты. Они чуть по-разному работают. Вы на машине ездите, вы ощущаете, вот вы заливаете 92-й бензин из заправки одной фирмы и другой, вы чувствуете по шуму двигателя, что они отличаются? Ну, мы по-разному, немножко по-разному функционируем, понимаете?
Переседов, ну, что ты считаешь? Найдем мы с тобой сегодня правду тела какую-нибудь эндокринологическую?
Ты знаешь вообще мою позицию, что я бы оставил эндокринологию врачам и как бы сам в нее лишний раз не совался и людей не звал.
Илья, кстати, вначале сказал очень ценную вещь, возможно, не оценив это сам. Он сказал про норму тела. Вот это, кстати, очень интересная история.
Так, в каком смысле?
Норма – это значительно более сложное понятие, чем вот тот сленг медицинский или тот термин, который используется в народе в качестве такого расхожего понятия. Там, норма, я в норме или не в норме? Да у тебя все нормально? Да, все нормально. Норма значительно сложнее вещь, понимаете? Ее воспринимают буквально как какой-то, вот, допустим, в эндокринологии какой-то интервал, да, между какими-то вот, которые на бумажке пропечатан. Это все сложнее значительно. Угу. Вот я подумал, если вы меня сейчас спросите про норму, я пущусь в философские беседы. Потому что что есть норма, вряд ли кто-то знает, кроме философов. Это не медицинский термин, я хочу сказать. Норма. Он такой очень-очень коварный. Вот Золушка, как вы считаете, нормальный человек?
В каком смысле? Что у нее была патологически маленькая нога?
Да.
Ну, наверное, с точки зрения антропологии какой-то средней, она не очень нормальная.
То есть она гном или хоббит. Но, тем не менее, принц выбрал именно ее. Вот я все время этот студентам привожу этот пример, когда мне говорят, это в норме или не в норме? Я говорю, ножка у Золушки – это норма.
Давайте вернемся все-таки к нашей теме связи стресса с развитием ожирения диабета. Вот 3-4 золотых правила от вас, как себя правильно вести человеку, чтобы в ситуации стресса он не скатился в ожирение диабета. Дайте нам, пожалуйста, ваши докторские рекомендации.
Есть модифицируемые факторы. Есть немодифицируемые. То есть, знаете, как это говорится мудрецами, если ты не можешь что-то поменять, то измени к этому отношение. Если можешь что-то поменять, то подумай, как бы. Что здесь можно поменять? Здесь, пожалуй, самый сложный и самый такой модифицируемый фактор – это, конечно, то самое ожирение. То есть, если у человека есть предрасположенность к диабету, то что он может сделать? Он может не набирать вес. Как бы ему это ни хотелось, и как бы сложно было в современном мире этого не делать. Другие факторы в отношении сахарного диабета – малоподвижный образ жизни, но это все равно относится скорее к набору веса, потому что подвижный образ жизни – это как раз редкое свойство. То есть как бы бесподвижный образ жизни сложно сохранить вес, то есть сложно не приобрести ожирение. Поэтому, в общем, вот это то, что можно сделать. Больше ничего и не сделаешь. Окружающий мир мы не поменяем, стресс мы точно никак не изменим, он никуда не денется от нас, а вот мы можем не набирать вес, а это самое сложное.
И увлекательное.
Ну что ж, спасибо большое.
Ну, было очень интересно, я тебе хочу сказать. Может быть, я не получила 5 ответов на свои вопросы, те, которые меня устраивают. Но мне было, во всяком случае, интересно.
А у нас в гостях был Валентин Викторович Фадеев, директор клиники эндокринологии Первого медицинского университета имени Сеченова, врач-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук.
Член-корреспондент Российской академии наук. Спасибо. Это был подкаст «Правда тела». Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.